7 июля – день памяти одного из самых загадочных композиторов в истории человечества – Густава Малера. В нем видели то блестящего пианиста, то несравненного дирижера, а он глубоко страдал и понимал, что его дар – это дар композитора. Его произведения высмеивали, называли их уродливыми, но его дирижерская слава гремела на весь мир. Всю жизнь Густав Малер нес этот крест. Боролся за право писать ту музыку, которая в нем звучала. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк об этом необыкновенном человеке. Парадоксы Густава Малера. Малер родился в богемской деревне в семье трактирщика. Рано открывшиеся музыкальные способности не остались незамеченными. С 6 лет Малера обучали игре на фортепиано. В 10 лет он впервые выступил в публичном концерте и имел успех. К этому же времени относятся и его первые композиторские опыты. В семье не было никого близкого к искусству, но тяга Густава к музыке была так велика, что отец-трактирщик смирился с тем, что теряет в его лице помощника, и отпустил сына учиться. Вскоре Малер поступил в Венскую консерваторию. Вена изменила его жизнь. Этот город уже на протяжении столетия был одной из музыкальных столиц Европы. Здесь витал дух Бетховена и Шуберта, здесь жил Брамс, выступали лучшие дирижеры, а народные песни и танцы, в которых Малер всегда черпал вдохновение, постоянно звучали на улицах многонациональной Вены. Осенью 1875 года столицу Австрии всколыхнул приезд Вагнера. За 6 недель, что он провел в Вене, руководя постановками своих опер, все умы, по свидетельству современника, помешались на нем. Будучи студентом консерватории, Малер одновременно окончил экстерном гимназию, слушал лекции по истории и философии в Венском университете, на жизнь зарабатывал уроками игры на фортепиано. Все годы в Густаве видели блестящего пианиста. На этом поприще ему пророчили большое будущее. А композиторские его опыты не находили понимания у профессоров. Вена стала для Малера второй родиной, приобщила его к шедеврам музыкальной классики и к новейшей музыке. В 1881 году он представил на бетховенский конкурс свою жалобную песнь, романтическую легенду о том, как кость убитого старшим братом рыцаря зазвучала, словно флейта, и изобличила убийцу. Но премию жюри присудило другому. Малер тяжело переживал поражение, много лет спустя говорил, что вся его жизнь сложилась бы иначе, и, быть может, он никогда не связал бы себя с оперным театром, если бы выиграл тот конкурс. Он стал искать себя на ином поприще, и в том же 1881 году принял свой первый дирижерский ангажемент в Лейбахе, современной Любляне. В то же время небольшие оркестры были очень низкого музыкального уровня, и Густав переезжал из города в город, ревностно относясь к музыке и вступая в конфликт со всяким, кто не разделял его взглядов. Одним из городов, где работал начинающий дирижер, был город Кассель. Здесь Малер создает удивительный песенный цикл «Песни странствующего подмастерья». Вокальный цикл написан композитором для голоса и фортепиано на свой собственный текст. Это раннее и самое романтическое произведение Густава. 1884 году молодой Малер, всего 3 года назад окончивший обучение, встретил певицу Йоханну Рихтер. Любовь была несчастной. Она принесла Густаву много страданий. Известно, что сначала Йоханна вроде бы отвечала на чувства загадочного и застенчивого музыканта, но потом отношения были разорваны. Все песни своего вокального произведения композитор посвятил ей. Он писал своему близкому другу Фридриху Лёру. «Вчера я приехал сюда. Едва я ступил на мостовую Касселя, мной овладели прежние страшные чары, и я не знаю, как восстановить внутреннее равновесие. Я снова встретился с нею. Она загадочна, как всегда. Могу сказать только: Господи, помоги мне». Первое любовное увлечение молодого музыканта отразилось в настроении песен цикла. Сюжет таков. Отвергнутый своей возлюбленной, юный подмастерье отправляется странствовать по свету и бредет, куда глаза глядят. Тексты, написанные самим композитором, очень красивы и возвышены. Мир переживаний передан ярко. Также уже проглядывает и своеобразная мелодика, которую позже композитор разовьет в своих симфониях. В песне «Голубые глаза моего сокровища» автор стремится выразить трагизм прощания и прибегает к ритму траурного марша, характерному для многих его симфоний. Произведение это будет исполнено только через 10 лет, но настоящий успех придет к нему значительно позже, уже после смерти композитора. А в те годы Густав отчаянно пытается найти работу дирижера в профессиональном коллективе музыкантов и переезжает из одного городка в другой, пока, наконец, в 1885 году не получает место дирижера в немецкой опере в Праге. Здесь уровень был уже серьезный. Малер начал дирижировать операми Моцарта, Глюка и Вагнера. Как дирижер он имел успех и дал повод директору немецкой оперы гордиться перед публикой своим умением открывать таланты. Вскоре он получает приглашение в качестве дирижера в Лейпцигский новый театр. В Лейпциге его дела идут очень хорошо, но его настигает абсолютно безнадежная любовь. Чтобы представить масштаб безнадежности, скажем лишь, что муза композитора – Марион фон Вебер была женой его друга и матерью 4 детей. Густав был в отчаянии, но именно тогда, неудержимо, как горный поток, выплеснулась его первая симфония, которой многие десятилетия спустя суждено было стать самым исполняемым из сочинений композитора. Не в силах бороться со своим чувством, Густав покидает Лейпциг и получает в Королевской опере Будапешта пост директора. Созданный всего за несколько лет до этого оперный театр Будапешта пребывал в кризисе. нес убытки из-за низкой посещаемости, терял артистов. Малеру, возглавившему коллектив осенью 1888 года, предстояло превратить Будапештскую оперу в подлинно национальный театр. Резко сократив число гастролеров, он добился того, что в театре пели только по-венгерски, хотя самому Густаву овладеть языком так и не удалось. Он искал и находил таланты среди венгерских певцов и в течение года переломил ситуацию, создав великолепный ансамбль. А между тем, одна за другой проваливаются симфонии Малера. Но слава его как дирижера растет. Наконец, в марте 1897 года он получает приглашение в Венскую придворную оперу, что, конечно, было очень престижно. В придворную оперу Малера пригласили третьим дирижером, но, как утверждали его гамбургские друзья, он отправился в Вену с твердым намерением стать первым. И вскоре он действительно становится директором Венской придворной оперы. В городе, одержимом музыкой и театром, Малер быстро стал одной из самых популярных фигур. Император Франц Йосеф уже в первый сезон удостоил его личной аудиенции. Малера поздравляли с завоеванием столицы. Как пишет современник, обостренный интерес он вызывал у всех. Когда он шел по улице со шляпой в руке, даже извозчики оборачивались ему вслед, возбужденно и испуганно шептали: «Малер!» 10 лет директорства Густава Малера вошли в историю Венской оперы как один из лучших ее периодов. Но всякая революция имеет свою цену. Новый директор пытался разрушить властвовавшее в Вене представление об оперном спектакле как о пышном развлекательном зрелище. В сущности, австрийцы театр воспринимали как забаву. Но Густав хотел, чтобы ее величество музыка была на пьедестале. А у такого подхода было много противников. Как и у самого Малера, который раздражал как своим талантом, так и своей непримиримостью. И противники делали все, чтобы навредить этому странному, серьезному, фанатично служившему музыке дирижеру. Став директором Венской оперы, Малер получил признание и власть. Но он не собирался почивать на лаврах, а сразу установил немыслимые в те времена правила. Во-первых, уничтожил в театре клаку, а во-вторых, запретил впускать опоздавших во время увертюры или первого акта. В то время такие опоздания были нормой, но, разумеется, очень мешали музыкантам. А во всем, что касалось искусства, Малера устраивал только гамбургский счет. Всеми этими действиями недоброжелателей себе Густав нажил немало. Они и правдами, и неправдами пытались отравить жизнь талантливому дирижеру. Их усилия не остались бесплодными. Посвятив Вене 10 лет, Малер в расцвете славы покидает ее. Но назначенная ему театром пенсия слишком мала. И вскоре он уезжает в США, где ему предложили пост директора Нью-Йоркской Метрополитен-оперы. В те годы Метрополитен пели Энрико Карузо, Федор Шаляпин и многие другие прекрасные певцы, и первые впечатления от нью-йоркской публики тоже были самые благоприятные. «Люди здесь, – писал Малер в Вену, – непресыщены, жадны до нового и в высшей степени любознательны». Но очарование длилось недолго. В Нью-Йорке он столкнулся с тем же явлением, с которым мучительно, хотя и успешно боролся в Вене. В театре, который делал ставку на гастролеров с мировыми именами, ни о какой ансамблевости, ни о каком едином замысле и подчинении ему всех компонентов спектакля говорить не приходилось. А силы были уже не те, что в Вене. Шалило сердце. Шаляпин, который называл композитора на французский манер «Малер», вспоминал: «Приехал знаменитый венский дирижер Малер. Начали репетировать Дон Жуана. Бедный Малер. Он на первой же репетиции пришел в полное отчаяние, не встретив ни в ком той любви, которую он сам неизменно влагал в дело. Гастролируя со своим оркестром по Америке, уже известный на весь мир дирижер очень редко включал в программу собственное сочинение. В Соединенных Штатах Малер-композитор мог рассчитывать на понимание еще меньше, чем в Европе. В искусстве он искал совершенство. Вслед за Вагнером провозгласил, что дирижирование – это искусство, а не ремесло. В то время это звучало весьма оригинально. На Малера смотрели почти как на сумасшедшего. А он с невероятным упорством продолжал проводить в жизнь эту идею, без конца реформировал оркестры, которыми руководил, пытался пробудить в музыкантах такую же любовь к музыке, которую испытывал сам. Писал: «Одно лишь чувство, что я страдаю ради моих великих мастеров, что, может быть, я все-таки смогу забросить хотя бы искру их огня в души этих бедных людей, закаляет мое мужество». Даже враги признавали, что дирижером Малер был великолепным. А уж нейтрально настроенные люди употребляли гораздо более впечатляющие эпитеты. Однажды Чайковский приехал в Германию, чтобы дирижировать своими концертами, но очень быстро отказался от этой идеи. «Здесь капельмейстер», – писал он в Москву, – «не какой-нибудь средней руки, а просто гениальный». «Никогда больше», – писал Стефан Цвейг о работе Малера в Вене, – «не встречал я на сцене такой цельности, какая была в этих спектаклях. По частоте производимого впечатления их можно сравнить лишь с самой природой. Мы, молодые люди, научились у него любить совершенство». Что бы о нем ни говорили, Густав Малер бредил музыкой. Он жил и умирал в ней. Но то, что выходило из-под его композиторского пера, никак не могли принять современники. Только редчайшие из них сумели оценить дар Малера-композитора и стали его преданными поклонниками. Остальные не без издевки называли симфонии композитора уродскими. После исполнения первой симфонии, по свидетельству современника, по всей музыкальной прессе прокатился вопль негодования. Критики писали о трагикомедии композитора без воображения и таланта. Конечно, такие отзывы ранили и больно. Малер был глубоко ранимым человеком. Он не переставал писать, может, просто потому, что не мог не писать. Как не мог бы взять, например, и перестать дышать. То, о чем говорит музыка, это только человек во всех его проявлениях, говорил Густав Малер, признавая, что его симфонии – это в каком-то смысле автопортреты. Конечно, творческие кризисы у Малера в жизни случались, и иногда очень затяжные. Связаны они были в основном с враждебностью коллег и с непониманием его музыки. Также Малер пережил две несчастных любви. Отношения его с женщинами вообще были загадочные и трагичные. Правда, на склоне лет он все-таки женился на Альме Шиндлер. И жена подарила ему двух дочерей, но отношения были тяжелыми. Жена открыто ему изменяла. Если почитать письма Малера, мы увидим очень страдающего, несущего буквально чудовищный крест непонимания человека. Его преследовал образ Антония Падуанского, который проповедовал рыбам. Симфоническое наследие Малера исследователи рассматривают как единую инструментальную эпопею, в которой каждая часть вытекает из предыдущей как продолжение или отрицание. Эта музыка очень глубоко и философски мыслящего человека. Круг чтения Малера простирался от Еврипида до лидера немецкой драмы того времени Герхарда Гауптмана. Среди его любимых книг были сочинения Ницше и Шопенгауэра, что также нашло отражение в его творчестве. Одним из наиболее близких ему писателей был Достоевский, и в 1909 году Малер говорил Арнольду Шонбергу по поводу его учеников: «Заставьте этих людей прочесть Достоевского. Это важнее, чем контрапункт». В своей симфонии Малер включает вокальные партии. Это развитие новаций 9-й симфонии Бетховена. Песенные народные мотивы, растворенные в симфониях, особенная черта Малера-композитора. Среди симфоний Малера особняком стоит, как своего рода кульминация, 8-я симфония, самое масштабное его сочинение. Здесь композитор особенно мощно обращается к слову, используя тексты средневекового католического гимна и Фауста Гёте. Необычная форма этого сочинения, его монументальность позволяет некоторым критикам называть его ораторией, кантатой или даже музыкальной драмой. Очевидно, что характер Малера полон парадоксов, но есть и парадокс, касающийся исключительно его музыки. Густава Малера хоронили как гениального дирижера, хотя за свою жизнь он написал 9 симфоний, а также великолепные песни и песенные циклы, например, часто исполняемые сегодня песни странствующего подмастерья, и все их мастер представил публично. Но о его музыке даже безмерно уважавшие его музыканты скромно умалчивали на похоронах, чтобы не говорить о покойнике плохого. Но пройдет всего 50 лет, и о музыке Малера будут говорить с эпитетами «гениальная», «непревзойденная», «великая». В каком-то смысле в мире наступит эпоха Малера. Такой расцвет его музыки, который трудно было себе даже вообразить. Шостакович будет считать Малера своим учителем. Он, в частности, напишет: «Радостно жить в такое время, когда музыка великого Густава Малера завоевывает себе повсеместное признание». В произведениях издерганного, нервного и непризнанного при жизни композитора теперь будут находить невероятные философские глубины, потрясающую полифонию, азы модернизма и коды новаторства, даже для наших дней слишком смелого. Беспрецедентный посмертный успех композитора стал даже предметом многочисленных специальных исследований. Загадочным и парадоксальным человеком был Густав Малер. Наверное, поэтому его творчество и саму его личность не перестают осмысливать музыковеды, философы и даже художники. Составить свое представление об этом удивительном композиторе можем и мы, шагнув в мир его симфоний и вокальных произведений.